Літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт прошла через неубранный двор и залезла в двуколку, не без мрачного удовлетворения заметив при этом, как каторжники набросились на ветчину и целыми кусками жадно запихивают ее в рот, точно боятся, что ее сейчас отнимут. «Ну и редкий же ты негодяй!» В ярости накинулась Скарлетт на Джонни, стоявшего у колеса, сдвинув шляпу с низкого лба на затылок. «Послушай, будь любезен, верни мне стоимость моих продуктов. Отныне я буду привозить провиант каждый день, а не заказывать на месяц. Тогда ты не сможешь меня обманывать». «Только меня уже здесь не будет», — мрачно ответил Джонни Геллигер. «Ты что, вознамерился взять расчет?» — спросила Скарлетт. Какую-то секунду ей так и хотелось крикнуть ему: «Ну и проваливай, с катертью дорога!» Но холодная рука рассудка предусмотрительно удержала ее. Если Джонни возьмет расчет, что она станет делать? Ведь он дает в два раза больше леса, чем давал Хью. А она как раз получила большой заказ, и к тому же срочный. Ей необходимо, чтобы этот лес был доставлен в Атланту. А если Джонни возьмет расчет, кого она поставит на лесопилку? «Да, я беру расчет. Вы поставили меня начальником на этой лесопилке и сказали, чтобы я давал как можно больше леса. Вы не говорили мне тогда, как я должен вести дело, и я не собираюсь выслушивать это сейчас. Каким образом я получаю столько леса, вас не касается. Вы не можете пожаловаться, что я не выполняю условий сделки. А теперь вы являетесь сюда, вмешиваетесь в мои дела, задаете вопросы и принижаете меня в глазах этих людей. Как же мне после этого держать их в руках? Что с того, если я иной раз кому-нибудь из них и влюплю? Лентяи и не такого заслуживают. Так что занимайтесь-ка вы своим делом, мисс Скарлетт, а я своим. Не то я сегодня же беру расчет». Его жесткое узкое личико стало каменным, и Скарлетт положительно не знала, как ей быть. Если он сегодня возьмет расчет, что же ей делать? Не может же она сидеть здесь всю ночь и сторожить каторжников. Видимо, терзавшие Скарлетт сомнения в какой-то мере отразились в ее взгляде, ибо лицо Джонни вдруг неожиданно слегка смягчилось, и в голосе, когда он заговорил, появились примирительные нотки. «Поздно уж, миссис Кеннеди, ехали бы вы лучше домой. Стоит ли нам расстраиваться из-за такой мелочи, а? Вычтите $10 в будущем месяце из моего жалования, да и дело с концом». И взгляд Скарлетт невольно скользнул по жалким людям, пожиравшим ветчину. И она подумала о больном, который лежал в продуваемом ветрами сарае. «Нет, надо избавляться от Джонни Геллигера. Он вор, он жестокий человек. Кто знает, как он обращается с каторжниками? Но, с другой стороны, человек он ловкий, и одному Богу известно, как ей нужен ловкий человек. Нет, не может она с ним сейчас расстаться. Просто надо следить за тем, чтобы каторжников кормили как следует. Послушай, Джонни, я вычту из твоего жалования $20, решительно заявила Скарлетт. А завтра, когда вернусь, мы с тобой продолжим разговор. Скарлетт подобрала вожжи, но она уже знала, что никакого продолжения разговора не будет. Знала, что на этом все кончится, и знала, что Джонни тоже это знает. Она ехала по тропе, выходившей на Декитерскую дорогу, а в душе у нее совесть боролась с жаждой наживы. Она понимала, что не дело это отдавать людей на милость жестокого карлика. Если по его вине кто-нибудь из них умрет, то это она, Скарлетт, будет виновата не меньше, чем он, так как оставила их в его власти, даже узнав о том, что он жестоко обращается с ними. Но с другой стороны... не надо было попадать им в каторжники. Скарлетт думала о том, что если люди нарушили закон и их поймали с поличным, они заслужили такую участь. И совесть ее мало-помалу успокоилась. Но пока она ехала по дороге, истощенные, отупевшие лица каторжников, то и дело возникали перед ее мысленным взором. «Ах, я подумаю о них потом», — решила Скарлетт, и, затолкав эту мысль в чулан своей памяти, захлопнула за ней дверь. Солнце совсем зашло, и лес вдруг потемнел, когда Скарлетт достигла того места, где дорога над палаточным городком делала петлю. Когда солнце скрылось и сгустились сумерки, и в воздухе появился пронизывающий холод, и в темном лесу завыл леденящий ветер, затрещали голые сучья, зашелестела засохшая листва, и Скарлетт никогда еще не бывало так поздно на улице одна. Ей вдруг стало не по себе и захотелось поскорее очутиться дома. Большого Сэма что-то не было видно, и Скарлетт, натянув вожжи, остановила двуколку. Отсутствие Сэма беспокоило ее. Она боялась, не схватили ли его янки. И вдруг... она услышала шаги по тропинке, что вела к палаточному городку, и с облегчением вздохнула. Вот уж она проберет Сэма за то, что он заставил ее ждать. Но из-за поворота показался не Сэм. Она увидела высокого белого оборванца и приземистого, похожего на гориллу негра, с мощными плечами и грудью. Скарлетт поспешно хлестнула поводьями лошадь и выхватила пистолет. Лошадь затрусила было, но Белый взмахнул рукой, и лошадь шарахнулась в сторону. «Дамочка», — сказал Белый, — «нет ли у вас четвертака? Очень я голоден». «Убирайся с дороги», — возможно, тверже сказала Скарлетт. «Нет у меня денег. А ну, пошел!» Но человек решительно схватил лошадь под усы. «Стаскивай ее!» — крикнул он негру. «Деньги у нее наверняка в лифе». То, что за этим последовало, произошло стремительно, как в страшном сне. Скарлетт вскинула руку с пистолетом, но некий инстинкт подсказал ей не стрелять в Белого, так как можно ранить лошадь. И когда же негр, плотоядно осклабясь, подскочил к двуколке, Скарлетт выстрелила в него. Попала она или не попала, так и осталось неизвестным, ибо в следующую минуту ей сдавило руку с такой силой, что кости хрустнули, и пистолет выпал у нее из пальцев. Негр, он стоял так близко, что она почувствовала запах его немытого тела, схватил ее поперек туловища и стал тащить из двуколки. Свободной рукой она отчаянно пыталась отпихнуть его, расцарапать ему лицо, и вдруг почувствовала большую лапищу своего горла, и раздался треск разрываемого лифа, и черная рука принялась шарить у нее по груди. От ужаса и отвращения Скарлетт дико закричала. «Заткни ей глотку, да вытаскивай ее!» — крикнул Белый, и черная рука зажала Скарлетт рот. Она изо всей силы укусила ладонь и снова закричала, и сквозь свой крик услышала, как ругнулся Белый. Она поняла, что в темноте на дороге появился третий человек. Черная рука соскользнула с ее рта, и негр отпрыгнул в сторону, спасаясь от ринувшегося на него Большого Сэма. «Езжайте, мисс Скарлетт!» — закричал Сэм, подминая под себя негра. И Скарлетт, дрожа мелкой дрожью, схватила вожжи и кнут и огрела тем и другим лошадь. Та рванулась с места, и Скарлетт почувствовала, как колеса проехали по чему-то мягкому и чему-то плотному. Это был Белый, которого оглушил Сэм. Потеряв от ужаса голову, Скарлетт стегала и стегала лошадь, которая неслась галопом. Двуколка подскакивала и раскачивалась из стороны в сторону. Несмотря на владевший Скарлетт ужас, она все слышала, что за нею бегут, ее преследуют, и закричала, понукая лошадь. Если это черное страшилище настигнет ее, она тут же умрет, прежде чем он до нее дотронется. И сзади раздался крик. «Мисс Скарлетт, стойте!» Не придерживая лошади, вся дрожа Скарлетт оглянулась и увидела, что Большой Сэм бежит за ней по дороге. Длинные ноги его работали как поршни. Скарлетт натянула вожжи. Сэм поравнялся с нею и плюхнулся в двуколку, притиснув Скарлетт к противоположному краю своим большим телом. Лицо Большого Сэма было в поту, в крови, и, задыхаясь, он спросил: «Мисс Скарлетт, вас не покалечили? Они вас не покалечили?» У Скарлетт не было сил даже отвечать, но, заметив направление взгляда Сэма, как он быстро отвел глаза, она вдруг осознала, что лиф ее разодран до пояса, так что видны и голая грудь, и корсет, и дрожащей рукой она стянула края лифа и, опустив голову, разрыдалась. «Дайте-ка мне вожжи», — сказал Сэм, и выхватил вожжи у нее из рук. «А ну, пошла быстрее, лошадка!» — закричал он. Свистнул кнут, и испуганная лошадь понеслась диким галопом, грозя опрокинуть в двуколку в канаву. «Очень я надеюсь, что не убил эту черную обезьяну. Но проверять я не стал», — с трудом переводя дух, проговорил Сэм. «Ну а ежели он вам чего повредил, мисс Скарлетт, я тотчас вернусь и добью его». «Нет, нет, поедем скорее отсюда. Скорее, скорее, Сэм!» — всхлипывая, пробормотала Скарлетт. В тот вечер Фрэнк отвел ее, тетю Питти и детей, к Мелани, а сам отправился куда-то с Эшли. Скарлетт казалось, что она сейчас лопнет от обиды и возмущения. Да как же так? Как мог Фрэнк в такой вечер отправиться на политическое собрание? Подумаешь, политическое собрание! Уехать в тот самый вечер, когда на нее напали, когда с ней бог весть, что могло случиться. Какой же Фрэнк бесчувственный, какой эгоист! Скарлетт думала о том, как он вообще отнесся ко всей этой истории с возмутительным спокойствием. Стоял и смотрел, как Сэм внес ее в дом, рыдающую в разодранном до пояса платье. Он даже ни разу не дернул себя за бороду, пока она, обливаясь слезами, рассказывала ему, что произошло. Он только мягко спросил: «Лапочка, вас покалечили или вы просто перепугались?» От бешенства и слез Скарлетт не в состоянии была вымолвить ни слова. И Сэм сказал, что она просто перепугалась. «Я так считаю это потому, что они платье ей разорвали». «Ты молодчина, Сэм. Я не забуду, что ты для нас сделал», — ответил Фрэнк. «Если я чем-то могу тебе отплатить...» «Да, сэр», — ответил Сэм. «Вы можете послать меня в тару, только побыстрее. Янки-то ведь за мной охотятся». Фрэнк и это выслушал спокойно, ни о чем не спрашивая. Вид у него был такой же, как в ту ночь, когда Тони постучался к ним в дверь. Кажется, это просто чисто мужское дело, и решение надо принимать без лишних слов и эмоций. «Иди садись в двуколку, Сэм. Я велю Питера довести тебя. Ты доедешь до Rough and Ready и побудешь там в лесу до утра, а потом на поезде поедешь в Джонсборо. Так оно будет безопаснее». «Ну, лапочка, перестаньте же плакать», — обратился Фрэнк к Скарлетт. «Все прошло. Ничего с вами особенного не случилось. Мисс Питти, могу я попросить у вас нюхательных солей? А ты, мамушка, принеси-ка для мисс Скарлетт бокал вина». И тут Скарлетт снова разрыдалась, на этот раз от ярости. Она ожидала услышать от Фрэнка слова утешения, возмущения, угрозы, мести. Она предпочла бы даже, чтобы Фрэнк накинулся на нее и сказал, что это как раз об этом он и предупреждал ее раньше. Что угодно, только не его безразличие. Ведь ей же грозила опасность, а он делает вид, будто все это ерунда. Он, конечно, был мил с ней и мягок, но так, словно сам в это время думал о чем-то другом, куда более важном. Скарлетт ушам своим не поверила, когда Фрэнк сказал, чтобы она переоделась, чтобы он отвел ее к Мелани на вечер. Должен же он понимать, через какое страшное испытание она прошла. Должен бы он понимать, что не хочет она торчать весь вечер у Мелани, что так она измучилась, и нервы ее так напряжены, и что ей нужен покой, тепло, его забота. Если бы Фрэнк действительно любил ее, ничто не заставило бы его покинуть жену в такой вечер. Он бы остался дома, держал бы ее за руку, повторял бы снова и снова, что случись с ней что-нибудь, он бы этого не пережил. Вот вернется он домой, и останутся они одни, и она все ему выложит. А он уходит на это никчемное политическое собрание. В маленькой гостиной Мелани было мирно и тихо, как всегда в те вечера, когда Фрэнк и Эшли отсутствовали, а женщины собирались вместе и шили. Комната была теплая и казалась даже веселой при свете камина. Настольная лампа бросала желтый отблеск на четыре гладко причесанные головы, склоненные над шитьем. Четыре юбки падали на пол скромными складками, а восемь маленьких ножек грациозно покоились на низеньких скамеечках. Из детской сквозь открытую дверь доносилось ровное дыхание Уэйда, Эллы и Бо. Арчи сидел на стуле у камина, повернувшись к огню спиной, жевал табак и что-то старательно вырезал из кусочка дерева. Этот грязный, лохматый старик выглядел рядом с четырьмя прибранными, изящными дамами столь нелепо, что если бы рядом с четырьмя кошечками уселся старый, злющий, седой, сторожевой пес. Мелани долго и нудно рассказывала о последней выходке дам-орфисток, и в мягком голосе ее звучало возмущение. Скарлетт еле сдерживалась, чтобы не крикнуть Мелани: «Да пошли они к черту, эти твои дамы-орфистки!» Ей не терпелось поговорить о собственных переживаниях. Как могут они все держаться так спокойно и безмятежно, когда она едва избегла столь страшной участи? Да они же просто невежливы, не дают ей возможности облегчить душу и рассказать о случившемся. То, что произошло со Скарлетт, потрясло ее куда больше, чем она склонна была признаться даже самой себе. Стоило ей вспомнить об этом чернокожем, который, осклабясь, глазел на нее из сумеречного леса, как ее пробирала дрожь. А вспомнив о черной руке, схватившей ее за горло, и представив себе, что могло бы случиться, не появись так вовремя большой Сэм, и она все ниже опускала голову и крепко зажмуривалась. Чем дольше Скарлетт сидела в этой комнате, где все дышало миром, и молча пыталась шить, слушая голос Мелани, тем больше напрягались ее нервы. Казалось, вот сейчас, тоненько звякнув, нервы лопнут, как лопается у банджо натянутая струна. Звук ножа, строгавшего дерево, раздражал ее. Скарлетт хмуро посмотрела на Арчи. И внезапно ей показалось странным, что он сидит тут и возится с этой деревяшкой. Обычно, оставаясь вечерами охранять их, Арчи ложился на диван и засыпал, и при этом так отчаянно храпел, что его длинная борода подпрыгивала при каждом всхрапе. А еще более странным было то, что ни Мелани, ни Индия даже не намекнули ему, что хорошо бы подстелить газету, а то стружка от дерева разлетается по всему полу. Он уже изрядно насорил на коврике перед камином, но они этого словно бы не замечали. Пока Скарлетт смотрела на Арчи, он вдруг повернулся к огню и сплюнул свою жвачку с таким трудным звуком, что Индия, Мелани и тетя Питти подскочили, точно рядом с ними разорвалась бомба. «Послушай», — воскликнула Индия звенящим от раздражения голосом, «Арчи, ну неужели обязательно так громко плеваться?» Скарлетт в изумлении подняла на Индию глаза. Обычно она была такая сдержанная. Арчи же, немало не смутившись, в упор посмотрел на Индию. «Ну что же, выходит, обязательно», — холодно заявил он и снова сплюнул. Мелани, в свою очередь, хмуро взглянула на Индию. «Послушайте, я всегда была так рада, что наш дорогой папочка не жевал табака», — начала была тетя Питти, И Мелани, нахмурясь, резко повернулась к ней. «Да перестаньте, тетушка, это же бестактно!» Скарлетт еще ни разу не слышала в жизни, чтобы Мелани говорила таким тоном. «Ах ты, батюшки!» Тетя Питти опустила шитье на колени и обиженно надулась. «Ну, скажу я вам, просто не понимаю, что это на вас на всех сегодня нашло. Вы с Инди обе такие злющие, такие раздраженные, точно две старые перечницы», — заметила тетя Питти. И слова ее повисли в воздухе. Мелани даже не извинилась за резкость. «А стишки-то у тебя получаются с целый дюйм», — не без ехидства заметила тетя Питти. «Все это придется распороть, дорогуша». «Да что с тобой?» Но Мелани и тут ничего не ответила. «А ведь и в самом деле с ними как будто что-то происходит», — подумала Скарлетт. «Быть может, она была слишком занята собственными страхами и чего-то не заметила». Несмотря на все старания Мелани придать этому вечеру атмосферу, какая царила здесь в любой из 50 других вечеров, сегодня в воздухе чувствовалась какая-то нервозность, которую нельзя было объяснить только тревогой и возмущением по поводу того, что произошло несколькими часами раньше. Скарлетт из-под тишка оглядела сидевших в гостиной женщин и вдруг перехватила взгляд Индии. И ей стало не по себе. Такой в этом испытующем взгляде был бесконечный холод, даже более сильный, чем ненависть, и более оскорбительный, чем презрение. «Точно это я виновата в том, что случилось», — возмущенно подумала Скарлетт. Но Индия теперь взглянула на Арчи. Но Арчи не ответил на взгляд Индии. В эту минуту он смотрел на Скарлетт таким же холодным, жестким взглядом, каким только что посмотрела на него Индия. Унылая тишина воцарилась в комнате. Мелани перестала поддерживать разговор, и Скарлетт услышала, как во дворе завывает ветер. Вечер стал вдруг удивительно неуютным. Теперь Скарлетт почувствовала, насколько у всех напряжены нервы, и подумала, что атмосфера, вероятно, весь вечер была такой, только она в своем расстройстве не обратила на это никакого внимания.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.